22 часа 33 минуты. Вы слушаете «Эхо Москвы». Евгений Ясин, Нателла Болтянская. Мы продолжаем разговор с Сергеем Алексашенко о бюджетном федерализме, о том, как, собственно, он строился и во имя чего. Вот надо сказать, что наши слушатели делятся на две категории. Как обычно, одна считает, что все было правильно, и что... а другая считает, что либералы разворовали Россию. Я вторых даже не комментирую.
Ну, я так думаю, что нужно сказать прежде всего, что было просто трудно. И вот то, чем занимался тогда Алексашенко, это можно было сравнить с разгребанием авгиевых конюшен. И, так сказать, я не знаю, там сколько времени он работал, и что, какие у него были возможности тогда украсть, я просто себе не представляю. Вот. Но то, что вот это было положено начало того, что есть в любой цивилизованной стране, это точно. И здесь я все-таки хочу вернуться к тому, что есть определенные системы, вот о чем нам рассказали на семинаре в Дели. Мы ничего про это не знали, потому что как бы этому нас не учили. Это система унитарная, она и была в Советском Союзе, когда все деньги полностью концентрировались на росписях Министерства финансов и распределялись только в бюджет такой республики, в бюджет такой республики, там дальше по иерархии области и так далее. И, так сказать, более-менее было, так сказать, принимались решения о том, если что строить, то за чьи деньги, это все как бы решалось, и решалось именно в таком, когда решалось под лоббистским каким-то влиянием, то приезжали люди из регионов и толклись в коридорах, или Госплана, или ЦК, или... Минфина, или ходили там по очереди по кругу всюду. Собственно, в этом и заключалась работа по составлению бюджета и распределению его. А значит, и вот это, если хотите, носит такое научное название — унитарная бюджетная система. Угу. Значит, если вы имеете дело с более цивилизованным государством, там, конечно, вот эти лоббистские усилия и хождение по кабинетам и так далее, но они меньше. Но они все равно есть, потому что моя точка такая, что точные правила, такие, которые бы всегда всех устраивали, невозможны. Просто жизнь не укладывается. Даже возьмете такую упорядоченную страну, унитарную, как Франция, все равно там есть местные налоги, там есть своя система федерализма, но она все равно централизована.
Евгений Ильич, вот давайте все-таки договоримся об определениях, да, что вот бюджетный федерализм, он относится к федеративным государствам. Да, да. Вот это, да. Вот Франция — унитарное государство, там нет никакого бюджетного федерализма, там все централизовано.
Согласились.
Да, и на самом деле вот введение там любых правил, там в том числе и в России, в рамках бюджетной... В России же была федерация, да, mm-hmm. она реально по Конституции 93-го года была федерацией, где у регионов были большие полномочия, прописанные в Конституции.
Но вообще-то и до этого была федерация в составе Советского Союза.
Ну, Советский Союз — отдельная история.
Я понимаю, да. Такая была... Да. Суверенная демократия.
Ну, там такая социалистическая
специальная такая федерация.
Демократия была, да, и федерация была правильная. Вот. И, конечно, вы правы, когда вы говорите, что там ни одна формула, ни одна схема не может описать, там, вот, идеально подойти к стране, тем более стране из 89 субъектов. Да, потому что вот какую вы федерацию не возьмите, там, не знаю, Швейцарию возьмите, Канаду возьмите, там, США, вот самое близкое, там 50 штатов, да, ну, там 89, то есть когда мы на этом семинаре или потом мы там рассказывали, что в России там 89 субъектов, то все хватались, там, не знаю, за все, что только можно, за все части тела, и говорили, а никак нельзя сократить количество субъектов, тогда вам будет намного легче планировать бюджетные расходы. Проблема состояла в том, чтобы не все 100% расходов, да, принимались индивидуальными решениями. Да, попытаться, да. Не знаю, там, максимальный объем бюджетов, да, поделить на основании формулы. Не знаю, там 95, 97, 99%. Понятно, что ни одна формула, она не может описать всех условий. Да. Угу. Когда у вас один регион получает там 10% дотации, а другой 96%. Но не бывает такой формулы. Да, когда в одном регионе там есть огромное количество промышленных предприятий, а в другом нет экономики вообще. Да, когда вспомнить там, как раз в это же время выделилась, была создана Ингушская республика, да, которая там государство, ну, государственных структур, да, вот таких даже не было как таковых. Да, она выделилась из состава Чечни. Столицы не было, да, там нужно было все строить.
То есть, как нормальная семья, кого-то надо кормить, а кто-то зарплату в дом приносит, так?
Да, 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 и нужно договориться о правилах, да,
денежания. Кому первому, сапоги дочки или джинсы сыну, так?
Ну, не совсем так, кому сколько отдать, да, в отличие от семьи, это вот кому первому. А когда вы общаетесь с регионами, то нужно всем.
Ну, да.
Да, потому что вы не можете там в один регион там решить какие-то проблемы, вдруг сказать, а вы знаете, вы подождите, вам в следующем году дадим, а в этом году вы как-нибудь так вот проживите на подножном корму, вот что у себя там найдете, и вы понимаете, что там 50% бюджета тут же рухнет.
А как вообще в итоге, так сказать, какие правила были приняты?
Одно из базовых правил, которое было принято и которое, собственно говоря, с тех пор закрепилось в российском бюджетном праве, процессе, это то, что основное количество налогов уже в Российской Федерации было много, там, по-моему, чуть ли не три десятка было, да, и все-таки поделили на налоги федеральные, которые идут в федеральный бюджет, налоги, идущие в региональный бюджет, налоги, идущие в местные бюджеты. Но осталось три основных налога, которые, собственно говоря, дают львиную долю поступлений, это НДС, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль и подоходный налог в тот момент. Их делили между уровнями бюджетов, да, это вот была некая формула расщепления, да, вот всех пор, у нас, собственно говоря, сейчас это осталось только, насколько я понимаю, в налоге на прибыль. Да, потому что НДС теперь ушел полностью в федеральный бюджет, а налог, подоходный налог ушел в региональный бюджет. Это было вот такое самое базовое правило, которое, что называется, заложило вообще основу бюджетной самостоятельности. Потому что после этого каждый субъект Российской Федерации, он уже имел точно понимание того, сколько у него, ну, какие доходы закладывает свой план бюджетный.
А могу я попросить, Евгения Ясина, вылезти на секундочку из 90-х? И как бы сказать, сопоставить с тем, что происходит в 2000-е?
Ну, я должен сказать так, что в 90-х все-таки были какие-то правила найдены, но ситуация была такая, что все равно, раз делили, то какая-то часть оставалась, и каждый надеялся, что он же был недоволен, что он пойдет, и он будет добиваться, выкрутит. И он выбьет. Поэтому правила нарушались сплошь да рядом. Значит, что дальше происходило в 2000-х и происходит, это то, что происходит централизация. Я почему и хотел рассказать об этих системах, и меня правильно Сергей, так сказать, поправил, то, что я заговорил про Францию, которая не является федерацией, но суть дела заключается в том, что если у вас есть номинально, ну, формально есть федерация, то у вас все равно может быть унитарная налоговая система, где все опять собирается до кучи и распределяется. В 90-х была довольно большой, высокий уровень децентрализации. Значит, примерно 50% налогов сразу поступало в бюджеты соответствующих уровней, то есть региональные и местные бюджеты. А 50% концентрировалось в федеральном бюджете, и затем какая-то часть еще выделялась в виде трансфертов регионам на, так сказать, выравнивание бюджетной обеспеченности. Но, значит, дальше, в 2000-е годы, началась централизация. И, скажем, уже к 2003-2004 году у вас уровень централизации бюджетных доходов в федеральном бюджете составил примерно 55%. А где-то 40% это было... оставалось 55%, да, концентрировалось, и 40% оставалось, сразу поступало в бюджеты субъектов и муниципальных образований. Значит, но тратить-то все равно нужно на местах, поэтому потом, в конце концов, когда вы смотрите на расходы, то получается все равно такое же распределение, какое было и раньше примерно. Но власть по делению этих доходов, она опять сконцентрировалась в значительной степени в центре. Мы сейчас уже наблюдаем процесс так небольшой, незначительной децентрализации и потом определенной формализации распределения этих трансфертов. Но они до конца не распределены. И я здесь хочу обратить внимание на одну важную вещь. На самом деле это не безразлично. Делить сверху, или чтобы люди получали каким-то образом деньги, которые они заработали. Поэтому я хочу обратить внимание на то, что наряду с унитарной системой или с кооперативным федерализмом, как в Германии, где центр и земли просто ведут переговоры и договариваются, какие налоги, как расщепляются и так далее. Значит, есть вот система, которая Сергею, по-моему, не очень нравится, американская, которая называется конкурентным федерализмом, где каждый штат имеет право устанавливать и штат, и города. И собственные налоги и сборы. И при этом каждый из них старается в большей степени привлечь бизнес, предложить какие-то увлекательные проекты и так далее и тому подобное. И возникает инициатива этих штатов и городов. Почему это важно? Вот эти различия. Различия такие, значит, у нас очень большие различия между регионами в части дифференциации доходов и материаль, и бюджетной обеспеченности. Бюджетная обеспеченность – это как бы насколько вот те статьи, которые должны финансироваться из бюджета, обеспечены соответствующим финансированием. Угу. И действительно возникает это, можно сказать, различие в десятки раз. Поэтому во времена, близкие к тем, когда в Минфине работал Алексашенко, там Владимир Анатольевич Петров, я помню, предложил такую схему, что сначала мы просто выделяем деньги тем, у которых никаких надежд нет. Значит, просто даем и все. Ну, там, скажем, Дагестан или Ингушетия, или Тыва, они вообще ничего не имели, потому что та промышленность, которая у них легла, и была...
То есть накорми голодных.
Надо, да, накормить. Вот, значит, это первое, укладывали первый слой, потом начинали применять какие-то правила. На мой взгляд, все-таки это был первый шаг к порядку, но такой все-таки, ну, довольно сомнительный. А, значит, сейчас самое интересное то, что все те же самые проблемы сохраняются. Значит, там конечно, может быть и больше порядка, там больше устоялось, меньше людей стоят для того, чтобы урегулировать свои бюджетные вопросы. Что касается городов, они уже не ездят в Москву, они торчат, ну, кроме Москвы, Петербурга, но они торчат в своих этих самых областных центрах, республиканских столицах, и там договариваются. А принцип губернаторов такой, что им ничего не оставляют. То есть, скажем, в смысле своих доходов, чтобы не было, чтобы они все получали из регионального бюджета. Почему? Потому что если я делю, значит, я влияю. Я, это моя власть. Понимаешь? И сколько бы ни говорил, да, скажем, сейчас Минфин, что мы обеспечили высокую степень выравнивания бюджетной обеспеченности. Хорошо, какой ценой? А ценой такой убийством ответственности, убийством инициативы. То есть вы могли бы дать людям искать самим. Они, скажем, хотят построить больницу. Но пускай они назначат сбор, пускай проголосуют со своим населением и решат, что строить. Нет, вы должны ехать, выбивать это в Москве, или выбивать это в Самаре, или выбивать это, я не знаю, там где-то еще в какой-то местной столице. Mm-hmm. И в этом заключается работа. Значит, если мэр выбивает деньги где-то не из избирателей, он выбивает деньги в Самаре или в Москве, так и нужно ему смотреть на начальника в Самаре или в Москве, а не на тех, кто за него, вообще-то говоря, голосует. Угу. Поэтому вот этот, так сказать, спор, вы помните, был такой, выбирать мэров или не выбирать мэров. Ну, в конце концов, правильно решили, что нужно выбирать. Но, с другой стороны, мэры полностью зависят от губернаторов. Значит, просто для информации, сегодня доходы местных бюджетов, которые поступают из собственных источников, составляют примерно 5% этих бюджетов. Угу. А остальное – это подачки, это трансферты. Но если трансферты, причем под это дело подведена такая глобальная, я бы сказал, база, это что все обязанности должны быть профинансированы, поэтому вам выделяются деньги в соответствии с переданными вами государственными полномочиями.
Угу.
Значит, понимаете, передают полномочия, под них выдают деньги. Ну, это вот такой порядок у нас сегодня. Вот моя точка зрения такая. Я вообще-то против всяких изменений налоговой системы. Но вот я бы сегодня перешел бы к этой конкурентной системе. Ну, может быть, не прямо сегодня, но подготовился бы и перешел. Потому что я, может быть, даже так, не сразу для всех. Тут есть, можно допустить какие-то, какую-то дифференциацию. Но я знаю, что, например, в нескольких городах имеются еще не разрушенные серьезные системы местного самоуправления. И есть активность населения. Дать возможность. Пускай они сами решают за то, что они имеют прочную экономику и хороший бюджет, им такую возможность предоставить надо было. Я уже говорил не один раз о городе Дзержинске под Москвой, где мэра убили в 2006
Доркин,
году. Да, Доркин Виталий Иванович. Значит, там у него был такой порядок, что ему он поднял инициативу людей, им можно было это доверить. Есть еще такие города, где можно это сделать.
Евгений Григорьевич, знаете, я вспоминаю, вот вы хорошо затронули тему конкурентного федерализма, то, что есть в США. Мы обсуждали эту тему, вот введение, там, отдать вообще широкие полномочия по введению местных налогов на уровне местных органов власти или регионов. Вы знаете, на чем мы сломались? Мы сломались на единственной налоговой службе. Да, в Америке местные налоги или налоги штатов собирают отдельные налоговые службы. Вспомните начало 90-х.
Да?
Мы федеральную налоговую службу не могли заставить работать, да, потому что там люди не понимали, чего от них требуется. Да, потому что опять вот там мало кто помнит, но в Советском Союзе налогов не было. Да, в Советском Союзе каждому предприятию говорили, вот ты типа отдай столько. Был там единый для всех подоходный налог 12%. Да?
Ну, а после этого отчисления от прибыли, которые планировались...
Отчисления от прибыли индивидуальные.
Да, совершенно.
Вот, поэтому
да.
Их не было. Да, и вот там, в начале 90-х, не знаю, наверное, там, в 93-м году, на второй год независимой Российской Федерации, там представить себе, что во всех 89 регионах у нас тут же появится параллельные, вот есть федеральная налоговая служба, а то появится налоговая служба в каждой отдельной области, но, честно говоря, мы четко понимали, что это невозможно. Сейчас, вот если уж говорить, там, мы перешли к 2000-м, то, у меня оценка другая. У нас бюджетный федерализм по большому счету исчезает. Да, и мне кажется, что мы все больше и больше с точки зрения бюджетного процесса превращаемся в такое вот унитарное государство.
Ну, я про то же самое говорил.
Да, поэтому вот там говорить о каких-то правилах, да, их смысл исчезает.
Ну что, если в одном месте вертикаль построили, то, наверное,
Да, тогда вот предоставление
полномочий... Слово «федерация» уберите, да?
Уберите, да, и у вас все будет в порядке. Тогда вот в унитарном государстве местные налоги, они не вписываются в практику. Не бывает такого.
Это правда. Но я хотел бы просто отметить одно обстоятельство. То, что говорит Сергей относительно 90-х, он абсолютно прав. Я так, как бы полностью согласен, что тогда такую децентрализованную систему строить было нельзя. И мы не могли действительно реализовать какую-то схему, которая обеспечивала бы большую самостоятельность регионов, городов, активизацию инициативы граждан и так далее. Это было невозможно. Мы технически были не готовы, экономика была разваленная, и рассчитывать на то, что невозможно было собрать налоги. Это была колоссальная трудность. Значит, поэтому тогда это было сделать нельзя. Сейчас ситуация другая. Сейчас, в общем, мы не страдаем от такого безумного дефицита денег. Они есть. Но, правда, есть они, может быть, в одних регионах больше, чем в других. И я не отрицаю перераспределение. Это в такой стране, как Россия, все равно необходимо. Но просто вопрос в том, как построить.
Правила,
Да, какие правила? Правила выстроить можно. Но первое правило должно быть такое, что вы, мое мнение, сегодня, мне кажется, или завтра хотя бы это можно сделать, чтобы они имели право устанавливать собственные налоги. Тогда появляется ответственность перед гражданами у власти местной и появляется инициатива.
А объясните, пожалуйста, вот, как бы сказать, исторически так сложилось, что в России существовали и существуют регионы-доноры и регионы...
Реципиенты,
потребители, я слово подобрала. Но ведь, наверное, это неправильно.
Это правильно, во всем мире так. Но вы знаете, там, как это, вот у вас есть разные, там, Федеративная Республика Германии, да, богатые государства, существенно богаче, чем нас, чем Российская Федерация. Но даже вот там до объединения с Восточной Германией, да, там были земли более богатые или более бедные.
Ну, да.
А теперь, когда в начале 90-х годов они присоединили восточные земли, там, да, разрыв еще больше возвратился.
Сильный,
да,
разрыв.
И на самом деле это было там тяжелым потрясением для тех стран, для бедных регионов Западной Германии. Потому что неожиданно выяснилось, что в новой стране они уже не бедные,
не самые бедные,
они уже богатые, и они уже не реципиенты, они уже доноры, они уже должны давать деньги в федеральные программы. И это было большое потрясение такое для них, когда оказалось, что есть там, появились новые земли, которые существенно
меньше, чем они. Относительно, скажем, не беря сейчас Восточную Германию, при, в общем, относительно, ну, скажем так, идентичном уровне развития.
Ну, конечно,
вы согласитесь сопоставить Москву там и какую-нибудь...
Ингушетию невозможно.
Да. Ну, да. Вот это, так сказать, самая принципиальная трудность. Но вопрос заключается в том, у каких-то депрессивных регионов или регионов-реципиентов есть какие-то стимулы, чтобы выбраться
перестать
из этой
таковыми
ситуации? Да, чтобы как-то усилить свою экономику, привлечь какие-то капиталы, предложить какие-то возможности.
А я вам скажу, Евгений Григорьевич, то есть я, конечно, глубоко не профессионал, но это тезис, к которому я постоянно к вашему цепляюсь, что если взять там ту же ТВУ, то там уникальные с точки зрения культурологии и природы места. Дорог нет. Может, туда бы и поехали. Дорог нет, инфраструктуры нет.
Ну, я не знаю. Мне кажется, что мы можем там построить железную дорогу, автомобильная дорога там есть, ее можно улучшить и так далее. Но вообще-то говоря, я себе представляю так, что до присоединения к России ТВА жила, в общем, на самообеспечении при очень низком прожиточном уровне, да, и, так сказать, бедная была страна. Я вспоминаю, я встречался с бывшим президентом этой республики Аржаком, он мне рассказывал, как они жили, что у них была своя культура. Эта культура вся была разрушена после присоединения, и большевики сказали: так, что вы тут это собираете, кизяк или там дрова?
Лампочку Ильича
даешь. И так далее. Мы вам привезем уголь, или мы тут будем добывать уголь, мы вам построим электростанцию, и все. На самом деле это было сделано, многое было сделано. Но выяснилось, что традиционный уклад жизни был разрушен, и люди самостоятельно жить не могли. А там та промышленность, которая там была, ну, в общем, она не в состоянии была кормить республику, а если...
На новом уровне потребления.
А в 90-е годы еще и вся эта промышленность села.
Вопрос, да, от Давида. А есть ли финансовые затраты при трансфере финансов из центра в регионы?
Затраты, минимальные с точки зрения, там, сколько времени нужно, чтобы оформить одну платежку, mm-hmm, да, из федерального казначейства в региональное.
Да, это
смешно об этом говорить. Да? Это...
Ну, человек, видимо, сидит и, так сказать, пытается...
Нет, вы знаете, если вы договорились о правилах, да, если у вас в федеральном бюджете прописаны правила, по которым формируются отчисления трансферта из федерального бюджета в региональный, если написано, что область А получает, там, не знаю, там, 3 миллиарда 157 миллионов 299 рублей в месяц, угу, да, то, соответственно, федеральное казначейство каждый месяц оформляет такую платежку, да, и...
Ну, понятно,
собственно,
да,
говоря, это... Уже дальше, дальнейшая работа, она техническая.
Ну, способ...
Ну, все-таки я бы сказал так, что мы постепенно становимся цивилизованным государством. Потому что если признано, что мы федерация, ну, можно спорить, может быть, Россия не должна быть федерацией. Я лично уверен, что она должна быть федерацией. Она слишком велика и слишком разнообразные условия, поэтому каждый субъект федерации должен строить, так сказать, свою жизнь самостоятельно. Ну, не полностью самостоятельно, но все-таки в значительной мере самостоятельно, и создавать условия для собственного развития. Перераспределение, определенные трансферты абсолютно необходимы, потому что нужно обеспечить сравнимый уровень образования, сравнимый уровень охраны здоровья, сравнимый уровень пенсионного обеспечения и так далее. Это единое, государство одно, поэтому эти вещи должны быть едиными. Но вот на это им нужно давать, может быть, целевые трансферты, а не вообще на поддержание бюджетной обеспеченности. Потому что если поддержание бюджетной обеспеченности, вы не в состоянии это все проверить. Ну, проверить квалифицированно, конечно, послать инспекторов, чтобы они там следили, это все делается. Казначейство следит.
Ну, установить порядок.
Но это, да, это очень тяжелая работа. А хотелось бы, чтобы все-таки было больше самостоятельности, чтобы на местах люди сами считали деньги, которые они заработали.
Евгений Игоревич, ну, мне кажется, это такая очень тема глобальная. Да,
и Сергей Владимирович, а вам все равно минута на
заключительный децибал. Да, я понимаю, что у меня осталось там несколько секунд. Но мне кажется, что вот мы вплотную подошли к той теме, которая говорит вообще, там, у нас федерация или нет. Да, и вот сегодня можно ли говорить о бюджетном федерализме? У нас унитарный бюджет при там, государственной федерации. И мне кажется, что нельзя... Вот так же, как нельзя было построить коммунизм в одном отдельно взятом колхозе, да, так же нельзя в одном отдельно взятом городе ввести правила прозрачности бюджета. Да, у нас на федеральном уровне бюджет непрозрачный. Да, Государственная Дума его практически не обсуждает. Да, когда бюджет принимается, не знаю, там, за две недели в четырех чтениях. Да, ну вот, мне кажется, мы подошли к более серьезной теме, да, которая уже даже не тема бюджетного федерализма. Если мы строим федерацию, если Россия будет оставаться федерацией, то бюджетный федерализм неизбежен. Да, и рано или поздно мы к этому придем. На новом его витке. Если мы будем унитарным государством, ну, тогда он нам и не нужен.
Ну, все-таки я думаю, что нужен. И начало ему положено в 90-е годы.
Я благодарю Сергея Алексашенко. Напоминаю, что это программа «90-е время надежды», которая выходит в эфир по четвергам на прежнем месте после 22 часов. Спасибо.